Напомню главные новости к этому часу. В Ростовской области расследуют убийство Дмитрия Чудакова и его семьи. Власти Китая распорядились закрыть мечети в городе Урумчи. На Коста-Рике не состоялась личная встреча свергнутого президента Гондураса с временным президентом страны.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 10 июля, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. Депутаты Государственной Думы завершают весеннюю сессию работы в регионах. Саммит «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила. А также обзор утренних российских газет, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». Я напомню, что в сегодняшней нашей программе мы спрашиваем вас, знаете ли вы своего депутата Государственной Думы. Звоните нам в прямой эфир в середине часа по телефону 8 800 222 12 и присылайте ваши ответы смс-сообщениями на номер 8 903 743 28 01. Ответить можно также, прислав нам сообщение на пейджер. Его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». По электронной почте mail@radio-svoboda.ru или на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, в нашей утренней программе мы решили подвести предварительные итоги весенней сессии Государственной Думы. Завершают работу депутаты 19 июля. Сейчас они разъехались по своим регионам, где работают с избирателями, а через неделю, 15 и 17 июля, будут проведены в Москве дополнительные пленарные заседания, на которых в парламенте будут рассмотрены и, возможно, приняты несколько важных законопроектов. Среди них и поправки в пенсионное законодательство. О том, как работают депутаты с избирателями в регионах, мы сегодня и поговорим. У нас в программе «Репортажи из регионов». К примеру, в Краснодарском крае искусственно завышены коммунальные тарифы, краевая администрация помогает коммерческому банку, сокращая социальные расходы. Об этом, обо всем этом депутат Государственной Думы Сергей Обухов рассказал журналистам на пресс-конференции в Краснодаре. По его словам, на Кубани нет финансирования программ по уличному освещению и обустройству школ. Однако приведенные факты не вызвали отклика у местной общественности и прессы, и, как считает депутат Сергей Обухов, причиной такой пассивности следует искать наверху в Государственной Думе. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Тарасов.
За полтора года к Сергею Обухову из фракции КПРФ обратились 3600 жителей Кубани. Лучше всех его знают в Сочи.
Из Олимпийского Сочи очень много обращений. Я бы сказал, что примерно треть – это сочинские язвы и боли. Прежде всего, земля и реализация этого Олимпийского закона. Но очень много проблем, связанных с выселением, с отселением, с ремонтом, вообще с неблагополучным состоянием жилищного фонда.
В других городах Кубани проблем не меньше. По запросам депутата прокуратура ответила, что в Краснодаре завышены тарифы ЖКХ. Сегодня в России активно идет процесс партийного строительства, когда все политическое поле делят лишь несколько крупных партий. Мнение о том, как сегодня идет взаимодействие депутатов с избирателями, высказал доктор политических наук Михаил Савва.
Не очень эффективно, а в последние годы, после того, как вся Госдума избирается по партийным спискам, эффективность еще снизилась. Избиратель перестал быть для депутата социальным заказчиком. И депутаты в большей степени обращены не к избирателю, а к руководству партии, от которых, собственно, они и зависят. Что бы мы ни придумывали, какие бы технологии ни внедряли, главное останется в том, что избиратели уже не очень важны для депутатов.
Для «Радио Свобода» Виталий Тарасов, Краснодарский край.
Ну а наш корреспондент в Пскове Анна Липина обратилась на улицах города к прохожим. Знают ли они своего депутата Государственной Думы?
Знаю. Копылова Александр Михайлович очень хорошо знаю. Он депутат городской думы, он хорошо занимается микрорайоном Зарищевским. Помогает нам. Председатель областного собрания тоже знаю. В Госдуме. Ну, Антонов, ну, знаю Антонов. Ну, так, это поверхностно. Но областная далековато. А Госдума еще дальше. У нас свои сейчас проблемы выше крыши.
Ну, так близко никого не знаю. Антонов знаю. Он был главный врач областной больницы. Ну, я с ним никогда не общалась, не встречалась.
В Госдуме врач.
Саш, главный бывший, Антонов, кто еще там? Я больше, пожалуй, и не знаю. Ну, если Антонов там как-то, наверное, по врачебной что-то самое, по снабжению медикаментами. Заседают там плотно, конечно, они. Все решают, решают, только, может, не те вопросы решают. Он же не только по этим вопросам своим именно региону, он решает и самое, ну, российский, тем более.
Нет, я не знаю. Что-то слышала, но вот сейчас не могу вспомнить фамилию. Мне кажется, просто в этом люди моего возраста не очень заинтересованы. Наверное, потому что не очень сознательны. Но, насколько мне известно, депутаты, они принимают какие-то решения совместно. То есть они посредники между народом и властью.
Антонов, по телевизору видел. Я вот позавчера был в больнице, в отделении кардиологии. Не понравилось мне. Ну, он же там недавно работал, наверное, преемник. Его тоже должен что-то об этом думать.
Антонова знаю, больше никого не знаю.
Ну, был он главврач вроде областной-то больницы. А теперь в Думу полез, потому что ему здесь делать нечего. Ему принадлежит прачечная в областной больнице, говорят, вот так шикарная. Ну, вот я его даже вот как бы чуть-чуть знаю, у меня негативное к нему отношение. Потому что поехал туда квартиру получить вот так, чтобы здесь квартиры, дома настроил. Там поехал получить квартиру, вот потому. Его нигде не видно в Госдуме, чтобы он где-то выступал, что-то говорил.
Даже не знаю, честно, даже не скажу, даже не знаю.
Ну, это займа. Ну, это не мое дело, чем он занимается.
Понятия не имею, никого, кроме мэра, политикой не занимаюсь.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, знаете ли вы, как зовут вашего депутата. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В итальянском городе Аквила сегодня завершается саммит «Большой восьмерки». Главная тема саммита – борьба с мировым финансовым кризисом и проблемы экологии и климата. Об итогах вчерашнего дня и предстоящих событиях пятницы из Италии передает мой коллега Джованни Бенси.
Второй день заседаний саммита «Большой восьмерки» в итальянском городе Аквила начался в расширенном формате «Восьмерки плюс пятерка», то есть к лидерам Италии, Франции, США, Великобритании, России, Канады, Японии, Германии присоединились также руководители ряда пороговых государств, находящихся в начальной фазе промышленного развития Бразилии, Индии, Китая, Мексики, ЮАР, а также Египта. Только председателя Китая Ху Цзиньтао не было. Он был вынужден вернуться в Пекин из-за межэтнических беспорядков в Синьцзяне. На встречах в четверг обсуждались вопросы, связанные с новым источником экономического роста, которые бы позволили мировой экономике вырваться из глобального кризиса. В этом плане большую роль играют экологические вопросы, бережное отношение к ресурсам. Говорилось о снижении выбросов в атмосферу двуокиса углерода. Американский президент Барак Обама по этому поводу сказал на пресс-конференции: «Проблема климата – один из самых трудных вызовов, потому что здоровье планеты подвергается риску». И добавил: «Индустриализированные страны в области климата должны показать пример, а Соединенные Штаты сознают свою ответственность». По мнению главы Белого дома, в Аквиле завершены важные шаги в борьбе с изменениями климата и с ростом потепления планеты. Были взяты беспрецедентные обязательства. В свою очередь, премьер Италии Сильвио Берлускони отметил, что «восьмерка» вместе с «пятеркой» показали решимость дойти до 2050 года к значительному сокращению выбросов двуокиса углерода в атмосферу. Но введение экологических правил отвергается некоторыми странами, такими как Китай и Индия, которые считают себя не связанными решениями «восьмерки». Ограничения экологического характера, утверждают китайцы и индийцы, мешают быстрому экономическому развитию их стран. Речь шла также о нахождении новых правил и этических норм с целью реформирования международных финансовых институтов, то есть о прекращении того дерегулирования, которое обусловило собой глобальный финансовый кризис. Российский президент Дмитрий Медведев встретился с японским премьером Таро Асо и обсудили вопрос о четырех островах Южной Курильской гряды. Никаких результатов не было достигнуто, только была отмечена конвергенция взглядов с целью изучения всех вариантов решения проблемы. Джованни Бенси для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 7:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убит начальник отдела вневедомственной охраны Карабулакского ОВД Исрапил Аздоев. В Ираке в результате актов насилия в четверг погибли более 50 человек. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек. В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение, в результате которого пострадали более 300 человек. На саммите Большой Восьмерки лидеры ведущих стран согласовали с развивающимися государствами новые ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. На Коста-Рике не состоялась личная встреча свергнутого президента Гондураса с временным президентом страны. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы этого часа. Итоги Московского международного кинофестиваля. Часть вторая. Лауреаты двух конкурсов. Сам издат на выставке в музее имени Сахарова. Это тема программы «Поверх барьеров. Российский час», которую проведет сегодня в 14.00 Марина Тимашева. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас время рубрики «Сегодня в Америке», главная тема которой — взаимоотношения России и США в области противоракетной обороны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не намерены торопиться с развертыванием систем противоракетной обороны в Европе. Вашингтон готов к длительным дискуссиям и обсуждению разных вариантов с союзниками и Россией, в надежде решить этот вопрос в духе полного партнерства с Москвой. Об этом заявил в четверг глава антиракетного управления Пентагона. С подробностями Ян Рунов.
Барак Обама не раз высказывал сомнения по поводу эффективности предложенного Джорджем Бушем плана размещения американских ракет в Польше и радара в Чехии. Однако во время бесед в Кремле президент Соединенных Штатов не сказал, что он готов отказаться от плана своего предшественника. В этом вопросе позиция нынешнего американского президента отличается лишь тем, что если ракетная угроза со стороны Ирана отпадет, то может отпасть и необходимость в системах противоракетной обороны в Центральной Европе. По словам главы Управления ракетной защиты Министерства обороны Соединенных Штатов генерал-лейтенанта Патрика О'Райли, новый подход Белого дома заключается в том, чтобы подождать с разработкой детального плана и глубже изучить различные предложения. Он сказал: «Нам надо продвигаться вперед мелкими шагами, чтобы быть открытыми для совместных решений или промежуточных. Этого требуют интересы истинного партнерства». Конец цитаты. Вот как прокомментировал слова генерала директор внешнеполитических исследований в Институте Катона Кристофер Пребл.
По традиции, республиканцы больше за ракетную оборону, чем демократы. Президент Обама и его советники с самого начала, в общем, скептически относились к размещению противоракетных систем в Центральной Европе. И американский президент прекрасно понимает, что полноценного партнерства с Россией не получится без гибкости по вопросу размещения ракет. Думаю, президент Обама сделает небольшой шаг назад.
Какого рода шаги вы имеете в виду? Я не думаю, что от плана придется отказаться совсем. В Конгрессе существует довольно сильная поддержка намеченной программы. Могут быть задержаны такие части плана, как формальный приказ о размещении систем. К тому же в странах, где они должны быть размещены, существует оппозиция. И Конгресс не даст разрешения на начало работ в Польше и Чехии, пока парламенты этих стран не ратифицируют соглашение с Вашингтоном. Так что, как я ожидаю, осуществление плана будет отложено на неопределенный срок. Вопрос не будет совсем снят с повестки дня, но не останется в числе первостепенных. По мнению Кристофера Пребла из Вашингтонского института Катона, первые шаги для американо-российского партнерства сделаны. Достигнут ряд важных договоренностей, в частности, о праве использования российской территории для снабжения американского контингента в Афганистане и об открытии совместного американо-российского центра раннего предупреждения, который будет отслеживать запуск ракет в любой точке планеты.
Рассказывал Ян Рунов. В традиционном списке 500 крупнейших корпораций мира журнала Fortune, обнародованном в четверг, заметно уступили свои позиции американские компании и укрепили китайские. Насколько показателен этот феномен? Слово Алану Давыдову.
Главной новостью стало небывалое число китайских компаний, попавших в число крупнейших корпораций мира. Их 37. Среди них лидирует нефтепроизводитель Sinopec, который впервые вошел в первую десятку. Sinopec обеспечивает 80% потребностей Китая в нефти. Среди 500 самых успешных компаний число американских упало до 140. Это самый низкий показатель за всю 15-летнюю историю публикации списка Fortune. Журнал напоминает о 4-летней давности прогнозе Национального совета по разведке США, согласно которому при продолжении нынешних тенденций к 2025 году Китай станет второй самой мощной экономикой в мире. Прокомментировать ослабление позиций американских компаний и усиление китайских я попросил Питера Бетке, профессора экономики Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Это не удивляет. Соединенные Штаты в состоянии финансового кризиса, и многие американские компании вытеснены с лидирующих позиций. Но я бы не говорил о победе Китая как великого оплота свободного рынка. Китай остается в большей степени корпоративной, а не капиталистической системой. Китайские фирмы спонсируются или поддерживаются государством. Они недоразвиты и не столь эффективны. Они далеко не всегда жизнеспособны. Видимо, стоит учитывать не столько критерии журнала Fortune, сколько способность компании выживать и преуспевать в разных условиях. Экономика – постоянно видоизменяющаяся система, которая создает условия и для провалов, и для успехов. Это система прибыли и потерь. Каково, как вы считаете, будущее американской экономики? Может ли Китай или кто другой бросить ей реальный вызов? Я не считаю нынешнее ослабление необратимым процессом. В США сохраняется в высшей степени жизнеспособная экономическая система. История страны всегда отличалась строгим уважением к праву частной собственности и к верховенству закона. Но сохранению этого уклада угрожает экономическая политика нынешней администрации. Сейчас развитие бизнеса стеснено чрезвычайным государственным регулированием. Присутствует неуверенность в экономической ситуации, связанной с государственной политикой. Самую большую озабоченность у меня вызывает свойственное всем демократическим правительствам стремление администрации оперировать за счет повышения государственного долга. Это может подорвать нашу экономику. Страна может вступить в долгосрочную полосу инфляции. Весь вопрос в том, уйдем ли мы с этого пути. Но у Китая те же самые проблемы, и он, я считаю, более уязвим. США будут полагаться на свой самый ценный ресурс, на людей, их индивидуализм, благодаря которому даже ошибочные действия правительства не смогут помешать американской экономике возобновить свой рост. В список 500 самых успешных компаний мира вошли и 8 российских. В этой подгруппе лидирует «Газпром». В рейтинге Fortune он занял 22 место.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Под Нижним Тагилом на полигоне «Старатель» проходит международная выставка вооружений «Russian Expo Arms». Свою продукцию представляет более 400 предприятий из России, Германии, Беларуси и Франции. Уже подписаны первые контракты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Открыла выставку пилотажная группа Липецкого центра боевой подготовки ВВС России на тяжелых фронтовых истребителях Су-27. Летчики продемонстрировали фигуры высшего пилотажа как в одиночку, так и в плотном боевом порядке. Открывая выставку на земле, губернатор Свердловской области Эдуард Россель по традиции выстрелил из гаубицы. В этом году на выставку приехало несколько меньше участников, чем обычно. Из-за финансовых проблем от приглашения отказались 5 российских авиапредприятий. Но зато оборонные заводы, производящие сухопутную технику, на полигоне «Старатель» не только присутствуют в полном составе, но и привезли несколько новинок. Заместитель начальника департамента экспорта мотовелихинских заводов Андрей Швылев представил реактивную систему залпового огня «Смерч».
Это полевая артиллерия, то есть это бой до 90 километров. То есть поражение живой силы противника легкобронированной техники на расстоянии до 90 километров. Снаряды, которые стреляют, есть разные. Ставят минные заградители, есть зажигательные, есть общего поражения фугасные.
Ульяновский механический завод показал зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». На вооружении российской армии он стоит довольно давно, но на полигоне «Старатель» не стрелял еще ни разу. Главное отличие этой выставки от предыдущих – участие большого количества предприятий, производящих гражданскую продукцию. И на нее здесь тоже находятся покупатели, говорит председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров.
Только мы в Свердловской области готовы закупить в самое ближайшее время, в течение августа-сентября месяца, продукцию наших заводов, коммунальную технику. Это и Уралового завода, и завода имени Калинина, завода «Амур» на сумму больше 300 миллионов рублей.
Уже в первый день работы на выставке был подписан контракт между Нижнетагильским Уралвагонзаводом и Рособоронэкспортом на поставку танков Т-90С в Туркмению. Точное количество машин и сумма контракта не разглашаются. Губернатора Эдуарда Росселя такая секретность, впрочем, не удивила.
Взаимоотношения продавца военной техники и покупателя, да, это очень тонкий такой, чувствительная такая тонкая ситуация. И она, как правило, как и интимные отношения между мужчиной и женщиной, их не видно.
Россия, Франция и Белоруссия договорились о создании международного производственного альянса. Теперь в Вологде будут производить так называемые тепловизоры, прицелы ночного видения для бронетехники. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Нижний Тагил, Екатеринбург.
В Чехии завтра завершается 44-й по счету Карловарский кинофестиваль. Одна из его программ – «Женский взгляд на Россию». Как говорят составители программы, это своеобразная панорама российского женского кино. Речь идет о женщинах-режиссерах, которые снимают кино последние 10-15 лет. В этой программе представлены фильмы Светланы Проскуриной, Веры Сторожевой, Ларисы Садиловой, Екатерины Шагаловой. Как говорят участники фестиваля, эти фильмы вызывают большой интерес у молодой публики. Мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с одной из участниц кинофестиваля в Карловых Варах Верой Сторожевой.
Ну, феномен женского кино, мне кажется, что вот действительно возник последние 10 лет. И когда я училась на высших режиссерских курсах, я была одна женщина там на 20 человек. А сейчас, наверное, 50-50, даже девочек больше учатся. Но в связи с тем, что, мне кажется, очень изменилась жизнь у нас в России. Женщины стали, понятно, что занимать более передовые позиции. И в связи с этим женщине хочется высказываться, и, наверное, поэтому такой сильной профессии так много женщин.
Скажите, а что такое женское кино? И вот этот гендерный термин, он корректен или все-таки это для удобства придумали журналисты?
Я думаю, что он не корректен в принципе, но поскольку в каждом интервью, которое я даю, есть этот вопрос, как вы относитесь к женскому кино и женское кино, то, вы знаете, я постепенно к нему привыкла, хотя на самом деле это неправильно. Это неправильно, но с другой стороны, если сформулировать, что такое женское кино, это, наверное, кино про отношения людей. Женщины не снимают, в основном не снимают жанрового кино, они снимают о любви, о разлуке, о жизни, о смерти. И, наверное, вот термин «женское кино» – это вот такое, наверное, фестивальное кино. Если оценить эту программу женского кино, которая представлена в Карловых Варах.
Скажите, а как отреагировали зрители, критики, увидев панораму женского российского кино в Карловых Варах?
А вы знаете, ну, это полные залы, это большой интерес. Мой фильм, мой был показан первый фильм «Небо, самолет, девушка». И был большой интерес, и зрители оставались разговаривать в зале и так далее, и так далее. То есть интерес. Я думаю, что и на других просмотрах были полные залы зрителей.
Скажите, вот вы как зритель, если посмотрите картину, можете определить, кто режиссер, женщина или мужчина? Или для этого вам необходимо посмотреть в титры?
А мне необходимо для этого посмотреть в титры. Я ошибалась много раз.
Вот вы сказали, что женщины предпочитают снимать психологическое кино о любви, о страстях. А почему, на ваш взгляд, женщины не обращают внимания, к примеру, на такой жанр, как детектив, и не снимают, кстати, боевики и блокбастеры?
А, это, наверное, в природе женской. Почему девочки, они еще не знают, что они девочки, они играют в куклы, да? А мальчики еще не знают, что они мальчики, они уже там рулят и играют в машинки. Вот мне кажется, что некая природа все-таки есть. У нас разная природа, как бы мы ни старались унифицировать и сделать унисекс, это разные природы. Наверное, в этом все. Такая тайна.
С режиссером Верой Сторожевой беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Главном управлении внутренних дел Ростовской области объявлено о назначении крупного денежного вознаграждения тому, кто сообщит информацию, ведущую к раскрытию убийства подполковника милиции Дмитрия Чудакова и его семьи. Покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова организовал один из лидеров боевиков Магомед Евлоев, известный под кличкой «Магас», сообщил глава МВД Чечни Руслан Алханов. В Назране в четверг убит начальник отдела вневедомственной охраны Карабулакского УВД МВД Исрапил Аздоев. Неизвестные обстреляли его машину. В Ираке в результате актов насилия погибли более 50 человек. В четверг при двух нападениях смертников на севере страны в городе Таль-Афар были убиты не менее 35 человек. Серия взрывов, повлекшая гибель людей, произошла в четверг и в столице Ирака Багдаде. Власти Китая в пятницу распорядились закрыть мечети в городе Урумчи Синьцзянь-Уйгурского автономного района, чтобы избежать волны новых беспорядков. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек, более половины из них – дети. В Коста-Рике не состоялась личная встреча свергнутого президента Гондураса с временным президентом страны. Вашингтон стремится к полному партнерству с Москвой в устранении разногласий вокруг планов размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии. Такое заявление сделал руководитель агентства США по противоракетной обороне генерал Патрик О'Рейли. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Напомню, что сегодня мы интересуемся, знаете ли вы, как зовут вашего депутата Государственной Думы, как вы оцените его работу и как оцениваете работу парламента в целом. Работа депутатов Госдумы в регионах – одна из главных тем нашей программы. Еще раз скажу о том, что Государственная Дума России завершает работу в весенней сессии 19 июля. Сейчас депутаты работают в регионах, где встречаются с избирателями, а через неделю, 15 и 17 июля, будут проведены дополнительные пленарные заседания, на которых в парламенте будут рассмотрены и, возможно, приняты несколько важных законопроектов. Сейчас у нас есть первые дозвонившиеся. Давайте побеседуем с Владимиром из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, любимая свобода.
Ну, как вы ответите на наш вопрос? Знаете своего депутата в Государственной Думе?
Я знаю своего государственного депутата, но толку от него, ну, никакого. Не потому, что он плохой человек, не потому, что он мне не нравится, а потому, что сам институт, в котором находится этот депутат, он, ну, кардинально ничего полезного для меня и для меня подобных, обыкновенных рядовых, так сказать, граждан, с него никакого толку. Ну, например, его прямое предназначение депутата – это способствовать, чтобы я, как личность, как гражданин, имел возможность хорошо жить, чтобы я имел возможность свободно передвигаться по стране, чтобы я имел возможность иметь частную собственность. Он не может, этот институт депутатства, он не может вот это мне обеспечить. Он не может мне обеспечить, то бишь он не может высказать или каким-то другим способом повлиять на эту большую государственную машину, чтобы она способствовала в общем плане быть мне гражданином, включая все механизмы, которые вложены в понятие механизм. Это и социальная сфера, это и сфера, я уже сказал, передвижения, это и сфера труда, и много других сфер, где непосредственно выражается сама форма гражданина. Это дутый инструмент и механизм, который способствует только для удовлетворения властных амбиций чиновничьего аппарата и государственной системы управления.
Владимир, а можно вас спросить, вы ходили на выборы?
Я всегда хожу на выборы. Я, если вам интересно услышать, какой вердикт, кстати, вот последние выборы президента. Я просто, на мои день рождения это были выборы, и я просто даже праздный день рождения, я не мог не пойти по своему внутреннему содержанию, мне это живо интересно, я пришел пустой участок. И просто так, как слово уже сказать, 75% у нашего, так сказать, президента. Откуда эти 75%? И откуда хорошая жизнь? Потому что институт поставлен так, чтобы у гражданина не было мотивации ходить на выборы. Какой толку с этого депутата?
А на встречу с депутатом своим ходили когда-нибудь?
Вы знаете, я его хорошо знаю, как человека знаю, потому что я не хочу, где мы встречаемся, в каких условиях говорить, потому что он, может, меня и слышит, понимаете? Как человек, он отличный парень, но функцию, которую он выполняет, она не сопредельна, она не соприкасается с моими интересами обыкновенного гражданина. Сам институт, вы понимаете, он построен так,
что он не имеет возможности влиять по отношению государственного аппарата, чтобы мне жилось хорошо. Ну, крылатые фразы, так сказать, нашего главного милиционера, милиционера, повторяю, председателя Государственной Думы, парламент — это не место для дискуссий, это ставит точку в моем диалоге с вами.
Это был звонок Владимира из Москвы. Я прочитаю пару сообщений. К сожалению, их пока немного приходит нам на номер 8903. Напомню, куда вы можете присылать смс-сообщение. Это номер 8903-743-2801. Пейджер в Москве 660-1055. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И также ответить на этот вопрос вы можете, зайдя на наш интернет-сайт www.svobodanews.ru. Вопрос вы можете найти в правой колонке. Иван Жуков нам пишет: «Порядочные депутаты в Государственную Думу не попадают. Борис из Мяса, Владимир Владимирович Путин». Его считает своим депутатом Борис. «Точно не знаю, но, наверное, Лужков. Его часто выклеивают у подъезда», — так отвечает нам Сергей Митрофанов из Москвы. Ну а сейчас давайте послушаем Сергея из Армавира. Он на линии прямого эфира. Сергей, доброе утро. Ну, мы вам, наверное, подсказали, кто ваш депутат, нет?
Доброе утро, да. И дело в том, что вот двое до него депутаты, они жили в моем дворе, вот буквально в соседнем доме. Я их визуально видел, этих людей, вот, знаю их детей.
Но дело про депутатов Государственной Думы говорите?
Да, именно за них, обязательно, да. Дело в том, что вот тут был репортаж до этого, да, за Краснодар, там повышенные тарифы на ЖКХ. Ну и в Армавире тоже, Краснодарский край. У нас тоже тарифы огромнейшие за, ну, за все, за газ, за воду, за отопление, за горячую воду, вот, и за электроэнергию. Дело в том, что вот когда Государственную Думу показывают по телевидению, я частенько вижу нашего депутата, вот, и вот от нашего города, вот у нас есть свои телевизионные каналы местные, их достаточно. Он, видимо, будет выступать вот перед избирателями, перед жителями города. Возможно, будет встреча в городском доме культуры. Вот. И я бы такой наказ бы ему дал бы насчет вот тарифы ЖКХ. Вот. И, ну, действительно, вот тут разговор был, что сейчас назначают. Вот. У нас скоро, в принципе, будут и выборы мэра города, как бы. Вот. И из нашего города много людей вышли, которые сейчас, вот в Олимстрое был начальник Олимстроя, бывший наш мэр, я говорю за Виктора Колодяжного, вот, он потом был мэром города Сочи, и наш потом уже мэр тоже был мэром города. У нас как трамплин, Армавир — это трамплин для политической лестницы выше, как бы, по ступеням.
Сергей, так а с нынешним депутатом Госдумы встречались когда-нибудь?
В смысле, на встрече вот избирателей?
Ну, к примеру.
Вы знаете, нет, по телевидению видел, он отчитывался. Но вот прямого эфира не было. Вот, допустим, как вот вам позвонить, я бы, конечно, пару вопросов задал бы. И...
Например?
Ну, вот тарифы ЖКХ. Тарифы ЖКХ и освещенность улиц, вот действительно там говорили. Вот я живу на улице, я ее называю темень Грязева. Вот. Потому что она темная и грязная, понимаете? Вот.
Ну что ж, видимо, есть работа для депутата Государственной Думы в Армавире. Спасибо, Сергей, за звонок. Сейчас с нами на связи Аркадий из Москвы. Аркадий, доброе утро.
Здравствуйте. Я живу в Москве на Пресне. У нас много лет наш депутат Николай Николаевич Гончар. И вот он, как в прежние годы много помогал людям и заботился о них, так и продолжает теперь. Я знаю таких людей. Причем к нему не надо, с него не надо добираться, к нему не надо пробиваться. Он регулярно устраивает встречи с людьми. Причем о них заранее оповещают в газете на Пресне и даже объявления расклеивают у подъезда. Я даже не знаю, кстати, к какой партии он принадлежит, может, даже к Единой России. Но все это доказывает только то, что не важна система и не важна партия. Главное, чтобы у человека была совесть и ответственность. И вот у Николая Николаевича Гончара это есть. Ну а что же касается нашего парламента в целом, то оцениваю я его работу на букву «Х». Не подумайте, что хорошо. У меня все.
Спасибо. Это был звонок из Москвы от Аркадия. Такие сегодня мы получаем сообщения и звонки в ответ на наш вопрос в программе «Время свободы». Знаете ли вы, как зовут вашего депутата Государственной Думы? Как оцениваете его работу и работу российского парламента в целом?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Мы надеемся узнать от вас, с какими заголовками вышли сегодня газеты.
Ваши надежды совершенно оправданы. Посмотрим на первые полосы российских газет. Газета «Коммерсант» пишет об организованной прокурорской группировке. Это и заголовок главного материала на первой полосе этого издания. И речь в нем идет о том, что в суд поступило громкое дело, по которому обвиняются 17 бывших работников прокуратуры, АБЭПа, в их числе и предприниматели. Это одна из крупнейших организованных преступных группировок последнего времени. «Коммерсант» же пишет о том, что ответ Японии дан у финских границ. Премьер-министр Путин жестко отреагировал на заявление японского парламента о принадлежности Курильских островов. И эту же тему затрагивает газета «Газета». Уже пишет она, правда, не о премьер-министре, а о президенте, который на саммите в Аквиле отказался обсуждать тему Курил с премьер-министром Японии Таро Асо. Другие темы и другие издания. Газета «Ведомости». Дело на неплательщика. Это материал о том, что судебные приставы могут получить право возбуждать уголовные дела против неплательщиков, и таким образом в России может появиться еще одна правоохранительная структура. Мало было нам предыдущих. Еще один материал на первой полосе газеты «Ведомости» вылез из бутылки. Он заинтересует пьющих россиян, а речь в нем идет о реформе алкогольного рынка страны. Ну, или пьющих россиян, или тех, кто на этом рынке оперирует.
В 9 часов мы подробно рассмотрим эту тему.
Самое правильное время для этой темы. «Независимая газета. Моя борьба виртуального характера». Это рассказ о том, как питерская милиция перекрыла доступ к сайту, на котором размещены отрывки из книги «Майн кампф». «Московский комсомолец. Десантников готовили к роли камикадзе». Это материал о том, как военная прокуратура пресекла попытку закупки бракованных парашютов для десантных войск. И, наконец, газета «Новые известия» рассказывает детективную историю о Ленинградском вокзале города Москвы. «Ленинградского вокзала Москвы больше нет» со знаком вопроса. Этот материал украшает первую полосу газеты «Новое известие». Вот какой-то из этих материалов станет героем нашего следующего выпуска.
Ну, а следующий выпуск обзора прессы примерно через полчаса в программе «Время свободы». Спасибо, Михаил. Обзор заголовков первых полос российских изданий подготовил обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Назране убит начальник отдела вневедомственной охраны Карабулакского УВД Исрапил Аздоев. В Ираке в результате актов насилия в четверг погибли более 50 человек. На саммите «Большой восьмерки» лидеры ведущих государств согласовали с развивающимися странами новые ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. Президент Афганистана Хамид Карзай осудил организаторов взрыва, в результате которого погибли 25 человек. В китайской провинции Юньнань произошло землетрясение, в результате которого пострадали более 300 человек. Следующий выпуск новостей в эфире «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Герой Советского Союза,
наказан за то, что уехал в Америку лечиться.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. О трех главных проблемах «Большой восьмерки».
В блогах «Свободы».
У каждого жителя России найдется своя печальная история про милиционеров.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. Сегодня в поселке Агрогородок Балашихинского района пройдет собрание дольщиков агрофирмы «Колхоз» имени Кирова. Дольщики считают, что их земли были захвачены рейдерским способом, итоги обращения в суд и в прокуратуру дольщиков не устраивают, поэтому сегодня около сотни человек при поддержке движения «Крестьянский фронт» намерены разбить прямо в поле палаточный городок и там дожидаться справедливого решения их земельного вопроса. Петербург. В Тоснинском районе Ленинградской области злостных должников по квартирной плате возят на экскурсии в бараки, в так называемый маневренный жилой фонд. Это дома барачного типа без удобств. Шестеро должников сразу после экскурсии сообщили судебным приставам о своем месте работы. Теперь с них будут удерживать до половины зарплаты в погашении долга, а троим неработающим рекомендовано обратиться на биржу труда. В Тоснинском районе общий долг по квартплате превысил 27 миллионов рублей. Москва. 23 июля во всех 125 управах города начнутся двухнедельные публичные слушания по генеральному плану развития Москвы до 2025 года. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин сообщил журналистам, что специальная комиссия, проверявшая объекты на соответствие техническим и градостроительным нормам, рассмотрела около 1000 жалоб от москвичей, в результате около 400 объектов не были одобрены и были признаны точечной застройкой.
Мы проанализировали. А что не нравится москвичам? А москвичам не нравится одна простая вещь. Есть жилой микрорайон, он сложился. И если мы туда заходим чужаками, то, конечно, это возмущает граждан. Поэтому мы сделали для себя определенные выводы и заложили их в генеральный план.
Петербург. Мэр Пикалёва Сергей Вебер заявил о стабильной выплате зарплаты на возобновивших работу градообразующих предприятиях города. По данным профсоюза, средняя зарплата прошлым летом там составляла 15-17 тысяч рублей, сегодня 12-13 тысяч. Премии пока не выплачиваются. На начало июля в Пикалёво остались безработными 836 человек. До кризиса таких было примерно 150. Москва. На заседании Российского совета ректоров Виктор Садовнич, ректор МГУ, заявил, что работодатели Москвы и Московской области в этом году предлагают выпускникам московских вузов более низкие зарплаты, даже ниже ожидаемых выпускниками. По его словам, 22 тысячи выпускников рассчитывают на 20-25 тысяч рублей и лишь 1000 ожидают для себя зарплату в 30-35 тысяч рублей. Петербург. Сегодня в Союзе архитекторов города пройдет общественное обсуждение концепции строительства небоскреба компании «Газпром» на Охте. В нем примут участие депутаты Законодательного собрания города, представители общественных и правозащитных организаций, эксперты в сфере архитектуры и искусства, а вот открытое акционерное общество «Общественно-деловой центр Охта» от участия в дискуссии отказался, ссылаясь на решение московского руководства «Газпрома». Новости Москвы и Петербурга, 10 июля, Вера Володина.
В черте города Москвы находятся несколько десятков деревень, и их будущее – тема нашего сегодняшнего городского репортажа. Как сообщил первый заместитель мэра Москвы, руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин, 24 из 36 деревень в ближайшее время будут превращены в современные жилые районы массовой застройки. Продажа квартир в новых домах начнется в ближайшее время, и, по словам чиновника, деревни будут снесены в течение нескольких лет. По мнению наблюдателей, в данном случае может неоднократно повториться история Южного Бутова.
Разговоры о сносе деревень ведутся не первый год, объясняет староста одной из таких деревень Черкизово в Северном административном округе Галина Зубаткина.
Я в этой новости живу уже с 1992 года, то есть
фактически я не живу своей жизнью, а вот все время следим за вот этими новостями. С 1992 года у нас было, знаете, 8 прожектов правительства Москвы. Последний прожект «Формула», он не состоялся.
Владимир Жирнов, лидер инициативной группы «Дома владельцев» из Южного Бутова, уверен, что планы городских властей по сносу деревень натолкнутся на сопротивление.
Здесь, видимо, можно ожидать тех, так сказать, событий, которые происходили в июне 2006 года в поселке Бутово. Люди будут до последнего защищать свою родную землю и свои дома, и это не избежать.
Владимир Сергеевич считает, что в Москве нарушаются законы, действующие в России.
Закон разрешает властям изымать землю и лишать граждан их домовладения или нет под жилищное строительство. 49-я статья Земельного кодекса, это не дает таких оснований. Там дан четкий исчерпывающий перечень, что является государственными нуждами. Поэтому власти любого субъекта Российской Федерации, в том числе и власти Москвы, могут только лишь обратиться с просьбой, я подчеркиваю, именно с просьбой. Вы разрешите нам изъять эту землю и отобрать у вас дома? Вот такие-то мы вам условия предлагаем. Если собственник домовладения, а дом и земельный участок являются домовладением и являются единым целым объектом недвижимости, если собственник сказал нет, то извините, значит, никакой суд не может принимать решение, и в суд нельзя даже идти. Но, к сожалению, в Москве все происходит по-другому. Выносятся решения, суды поддерживают решение органа исполнительной власти, выносят решение о лишении собственности.
Галина Михайловна рассказала, что оформление домовладения для многих превращается в пытку дорогостоящую и бесконечную. В деревне Черкизово только 1/3 домовладельцев удалось оформить собственность.
Все указы президента о том, что до 1991 года, кто уже проживал, у кого были дома постоянные, все, то у тех как бы автоматически бессрочное пользование. Но Москомзем же не давал такой формы. Он как бы вообще загнал людей в угол. Все, кто не успели, вот для тех начались самые настоящие мучения, причем годами. Пожилые люди занимаются оформлением. У кого сахарный диабет? Вот я с одной женщиной ездила в Роском имущество, вот, чтобы получить кадастровый план. Вы знаете, она чуть сознание не потеряла, когда вот ей первый раз отказали. То есть это на самом деле, когда касается конкретного человека, это вопрос уже жизни и смерти. Выживет он или не выживет?
К реакции деревенских жителей столицы присматриваются в учрежденном 8 июля общественном московском совете. Как объяснил один из его лидеров Сергей Удальцов, совет будет координировать действия различных социальных движений московского региона и политических активистов. Почти 50 различных объединений вошло в совет.
Но это только вот озвучен план, когда он будет реализовываться, еще точно не ясно. И так быстро люди, конечно, не организуются. Мы, наверное, будем сейчас стараться мониторинг провести, узнать, где какие настроения. Власти, если у них как бы есть хоть капля здравого смысла, московские власти должны учесть тот печальный для них опыт, в том числе Южного Бутова, и ситуации, когда возникали конфликты с незаконной застройкой в Москве. Должны учесть эти ошибки.
Пока планы и сроки сноса деревень действительно мало кому известны. Сообщалось лишь, что в числе первых сносимых могут оказаться Молжаниновка, Сосновка, Захарьино, Потапово, поселок Дачный. Впрочем, есть и другие списки. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Завершит этот час информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новом повороте истории Бернарда Медоффа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Порыв нисходящего потока воздуха, прижавшего легкий самолет к земле, стал, скорее всего, причиной гибели легендарного путешественника Стива Фоссета, пропавшего практически без следа во время прогулочного полета на легком одномоторном самолете 3 сентября 2007 года. Останки пилота и остатки самолета были найдены случайно год спустя в предгорьях Сьерра-Невады. Вывод о возможных причинах крушения был сделан благодаря показаниям одного из радаров, на котором была обнаружена едва заметная тень, которая, как уверены сейчас специалисты, и был самолет Фоссета. На экране зафиксирована резкая потеря высоты самолетом, после чего он исчез. Прижатый атмосферным потоком, самолет, предполагают эксперты, оказался не способен набрать высоту в разряженном воздухе из-за нехватки мощности и врезался в гору. Американское государство не готово подписаться под посмертными восхвалениями в адрес Майкла Джексона, твердо заявила в четверг спикер Конгресса Нэнси Пелоси, заблокировавшая попытку поставить на голосование резолюцию, признающую певца в качестве американского символа, легенды и гуманиста. Резолюцию предложила член Конгресса афроамериканка Шейла Джексон. Нэнси Пелоси возразила, что члены Конгресса могут выражать свои симпатии по отношению к Джексону в своих речах, но нет никакой необходимости принимать для этого резолюцию. Такой шаг, по словам Пелоси, может вызвать негативную реакцию, громкие вопросы о личной жизни певца. И такие вопросы уже были подняты. Республиканец, конгрессмен Питер Кинг, в своем видеоклипе, выставленном на YouTube, выразил крайнее недоумение болезненным раздуванием внимания к кончине, как он выразился, извращенца и педофила. Бернард Мейдофф смирился с судьбой и не будет подавать апелляцию в надежде сократить 150-летнее тюремное заключение, определенное в качестве наказания за крупнейшее в истории финансовое мошенничество, рассказывает Владимир Морозов.
Адвокат Бернарда Мейдоффа не сообщил, почему его клиент отказался подавать апелляцию. Но некоторые из пострадавших в результате махинации финансиста злорадно заявили, что даже если срок тюремного заключения 150 лет и удастся сократить вдвое, то 70-летний Мейдофф все равно не выйдет на свободу живым. Сейчас его собираются направить в тюрьму среднего режима строгости. Именно в такой отбывал заключение другой житель Нью-Йорка, Ларри Левин, который по выходе на свободу открыл консультационную компанию и теперь дает советы тем, кто отправляется в заключение. Обращались к нему и от имени Бернарда Мейдоффа. Он окажется в компании людей, которые грабили банки, убивали и насиловали. Многие из них получили пожизненное заключение. Я видел таких, когда отбывал срок в тюрьме среднего режима строгости в городе Феникс, штат Аризона. Это опасные люди. Они могут сделать с ним все, что хотят. Им уже ничего не страшно. Ничего. А за что отбывал свои 10 лет сам консультант Ларри Левин? За перевозку наркотиков, рэкет, преступный сговор, за незаконное хранение автоматов и многое другое, что входит в понятие организованная преступность. Много ли клиентов у такого опытного консультанта по вопросам, как выжить в заключении? И какие советы он дал Мейдоффу? У меня постоянно звонит телефон, люди спрашивают советы. Ко мне обращался и Мейдофф. Я не могу ему помочь и не хочу. Если ты ограбил банк или офис, это, так сказать, дело житейское. Но я считаю, что Мейдофф — это экономический террорист. Он разорил, буквально погубил многих людей. Таким клиентам, как он, я помогать отказываюсь. Пусть они гниют в аду. Негативную реакцию вызывает не только сам проворовавшийся финансист, но и офис, который он с середины 80-х годов прошлого века до ареста занимал в доме номер 885 по 3-й авеню. Фирма Bernard Madoff Investment Securities располагалась на трех этажах 34-этажного небоскреба. Менеджер здания Рассел Фриман признает, что сбыть с рук эту недвижимость теперь нелегко. Некоторые суеверные люди считают, что на всем помещении лежит какая-то стигма. Но, говорит менеджер, ведь этот жулик Мейдофф уже отсюда переехал вместе со своей кармой, или как ее там, стигмой. Недавно один из этажей, а именно 18-й, удалось продать, но 17-й и 19-й все еще пустуют.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видели взрыв, как полетело все. Ну, быстрее в подъезд, скорую вызывать, это все МЧС.
Китайцы, вооруженные палками и ножами, уже устроили во вторник охоту на уйгуров.
Все знают, что такое господин Сурков. Чем он
Я по-прежнему очень обеспокоен разработкой ядерного оружия в Иране.
Получить стволовые клетки, из которых создать сперму.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир.